Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости.
Слушайте радио. Не смотрите интернет, не смотрите телевидение, а слушайте радио Иванова.
Золотые слова.
Душевные беседы на Радио России Иванова.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я напомню, сегодня пятница, 14 ноября, и на часах в студии 11:24. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, в студии Александр Павлов
и Марина Кирьянова.
Сразу напомню, телефон прямого эфира 93-69-20, и также идет прямая видеотрансляция в нашей группе ВКонтакте, группа «Радио России Иваново». И мы продолжаем серию передач, посвященных истории драматического театра. Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня в студии Елена Михайловна Раскатова, доктор исторических наук, профессор кафедры философии. Елена Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также у нас в гостях Мария Алексеевна Миловзорова, кандидат филологических наук, доцент кафедры философии Ивановского государственного университета, специалист по связям с общественностью Ивановского драматического театра. Мария Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы продолжаем. И мы с вами уже затрагивали самое начало, Великая Отечественная война.
Жизнь театра.
Жизнь театра, послевоенное время. Но послевоенное время делится на две эпохи. Поздний сталинизм, так его называют, и время оттепели. Вот оттепель, наверное, да, сейчас затронем.
Да, да. Я тогда начну, да, с позволения Елены Михайловны. Время оттепели. Это действительно вообще для всей страны очень важная и интересная эпоха. И вот этот вопрос, как оттепель проявила себя в театре, в истории театра, в развитии театра, вообще российского, очень важный вопрос. И мы были вот с Еленой Михайловной на конференции совсем недавно в Высшей школе экономики. Там специальная лаборатория была посвящена этому вопросу. И нас вот спрашивали, а у вас было в Иванове время оттепели в театре? И на самом деле этот вопрос такой, на который как-то однозначно ответить очень сложно, но тем не менее он остается очень интересным, потому что, ну, оттепель, наверное, начинается после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, ну, так в целом.
Ну, как, да,
после,
принято.
Как принято считать, после резолюции 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. И вот в Москве уже в конце 50-х годов достаточно заметно на театральной жизни то, как сказывается вот этот, ну, как бы воздух и ощущение свободы. Ну, это постановки, вот Елена Михайловна отметила, что это театр-современник под руководством Олега Ефремова.
Это там это просто вообще рождение оттепели.
Да, это рождение оттепели. В 56-57 году он стал руководить.
В общем, Любимовского театра, который потом станет главным уже в 70-е
и
годы.
Это, конечно,
и Товстоногов другой, пришедший в Ленинград, совершенно иными уже репертуарными замыслами.
И вот мне кажется, что если говорить о той оттепели театральной, то если говорить конкретно о Ефремове и об этом начале 50-х годов, это вот такое внимание очень глубокое к человеку, его внутреннему миру, сложной психологической жизни, проблемам, и вот как-то это так. Иваново в этом отношении, конечно, здесь была ситуация более, ну, сложная для театра, потому что, и вот мы потом этот вопрос затронем относительно 70-х годов, потому что все-таки Иваново продолжал оставаться самым советским городом,
город
третьей пролетарской столицей, городом Первого Совета, городом, на которое...
Тут своя история, да.
Да-да-да, своя история, и поэтому идеология и политика, вот эти две направляющие, да, два вектора развития вообще всей культуры, они, конечно, ну, имели влияние на театр и в период оттепели тоже, и вообще нужно сказать, что 53-й год, Новый год, я имею в виду январь, когда еще Сталин был жив, Ивановский драматический театр встретил постановкой «Великий государь». Да, она была посвящена Ивану Грозному. Эта постановка, пьесу написал советский драматург Владимир Соловьев. И пьеса, ну, в общем, она усложняет образ тирана, я бы так сказала. Но, тем не менее, она, ну, все равно в этом отношении такая очень, ну, как бы идеологически соответствующая еще вот предшествующей, наверное, эпохе. Но вот я анализировала репертуар конца 50-х годов, начала 60-х. Все равно оттепельные изменения, мне кажется, были. И я очень коротко буквально об этом скажу, но мне кажется, что они вот связаны с очень такими разными вещами. Ну, во-первых, есть, может быть, не такой явный, потому что остаются в репертуаре пьесы о Великой Отечественной войне, это такие,
да,
очень серьезные, и о блокаде, но хотя вот пьеса о блокаде «Мы вместе», она усложняет на самом деле даже понимание войны. Но в большей степени, мне кажется, вот этот воздух оттепели, он сказывался на том, что в репертуаре появляется много классики, причем не как бы шаблонный такой, да, а классики все равно сложные. Даже Чехов, спектакль «Дядя Ваня» ставится к юбилею Чехова столетнему. И вот «Дядя Ваня» – это, ну, даже из чеховских пьес, это одна из самых рефлексивных таких. То есть, да, пьеса, где герой, ну, он не положительный, не отрицательный, да, где очень сложно расставлять какие-то однозначные оценки. «Обрыв Гончарова» ставится в это время. «Униженные и оскорбленные».
Царь Фёдор Иванович,
да, тоже очень сложный образ. А «Униженные и оскорблённые» Достоевского, это тоже, ну и вообще как-то инсценировки прозы в театре, это всегда более сложно, особенно психологического там романа, психологической литературы XIX века. Это всегда очень для зрителя такая ситуация, которая ему дает возможность размышлять. А это очень важно, и это как раз то, что характеризует оттепельный театр. Потом мне еще кажется интересно, что театр уделяет внимание пьесам молодых современных драматургов, которыми в данный момент являются Михаил Филиппович Шатров, Розов. И вот «В поисках радости» Розова такая, ну, как бы семейная драма, тоже глубокая, психологичная, тоже интересно. И, наконец, появляются в репертуаре пьесы зарубежных авторов. Ну, это и в конце 50-х, особенно в начале 60-х. Например, «Третья сестра», ее автор чешский драматург Когаут, и там тоже психологическая такая семейная драма, выбор героя. Причем, ну, постепенно эти героини, здесь же одно дело, когда рефлексия только внутри героя, другое дело, она когда вовне переходит на общество. И вот дальше, когда мы будем говорить про Баранова, вот эта рефлексия, которая переходит на общество, она как бы переносит какие-то вещи вот, от критики буржуазного общества, например, там, в драме чешского писателя, на общество наше сегодняшнее, которое...
Ну, почти эзоповым языком.
Да, почти эзоповым языком. Это не буквально еще было так, но на самом деле это можно было прочитывать. Или «Последняя остановка Ремарка» – это единственная пьеса. Ну и «Ремарк» – это автор тоже, ну, такого очень большого звучания.
«Открывшийся нам вот теперь».
Да, «Открывшийся нам вот теперь». И вот эта пьеса, его единственная «Последняя остановка», она тоже о сложности понимания врага, вот я бы так сказала.
То есть, смотрите, вот да. Всем известна эта песня «Журчат ручьи, и селёд, и сердце тает». Говорить про оттепели в нашем городе, в Ивановском театре, такие психологические драмы вытесняли идеологические постановки.
Не совсем.
Не совсем,
ну, не совсем
я так, думаю, конечно.
Не совсем,
да.
Но
это
они идеологические постановки вытеснить практически
их
невозможно,
вытеснить,
потому что вот из тех интервью, которые у меня были с актерами драматического театра, они все-таки, особенно те, кто поработали не только в Иваново, но в Иванове большое время, настаивают на том, что такого пристального внимания власти к театру драматическому не было на их памяти нигде. И в этой ситуации получается, что у этого пристального внимания власти, это же такой очень сложный разговор, да, у него есть оборон, две стороны. С одной стороны, это вот этот идеологический контроль, политико-идеологический контроль, вот те истории, о которых я буду говорить, они, по сути, про это. С другой стороны, это внимание власти с ее ответственностью. Есть такая фраза из раннего социализма в нашей стране, если он вообще был, да, Ленина, о том, что вот государство – защитник и заказчик, заказчик и защитник. И вот то, о чем говорила Мария Алексеевна, вот эти иностранные пьесы в репертуаре, на самом деле это уже тоже прорыв. Я уже даже не говорю о тех авторах, которых предложили, потому что мы же еще не можем забыть про те, ну, в общем-то, тяжелые постановления там 46-48 годов о том, что репертуар театра контролируется, и упрекали театры как раз в том, что очень много развлекательных зарубежных пьес, ну, там, комедии и так далее, и так далее. И то, что опять рискнули, ну, значит, уже что-то изменилось. То есть, наверное, вот этот занавес, он действительно начал подниматься. А потом мы сегодня говорим, конечно, о драматическом театре, но нельзя забыть о том, что параллельно существует еще один театр, абсолютно такой оттепельный. Я думаю, это будет тема, ну, нескольких лет сейчас, приближение к столетию, Игины Михайловны Гринберг, да, первые постановки 57-58 год, да, то есть вот это как бы театр, который абсолютно рожденный оттепелью. И плюс к этому еще очень интересный момент, вот когда мы говорим о театральном буме оттепельном, вот как, чьи бы репертуары вы ни брали, какие бы театры, столичные, частичные, частично театры провинции, вы все время увидите, что интерес к театру чрезвычайно высок в это время. Театр начинает говорить со сцены о проблемах, которые людей волнуют. Языком ли он говорит классики, говорит ли он эзоповым языком иностранных пьес. Но это есть, и зритель пошел в театр, потому что там его не просто развлекают или наставляют, да, там с ним говорят о том, что его волнует.
То есть и его понимают.
Можно подумать.
Его понимают, и поэтому вот документы сохранили, пусть это такой парадный отчет, который там официальный, но в документах очень часто есть, что после спектаклей проходят обсуждения, после спектаклей дискуссии. В этот момент рождается необходимость, такая новая волна театральной критики. И если иметь в виду наш театр и вот эту эпоху, которую мы можем уже, да, мы, Алексей,
я бы еще хотела одним сейчас наблюдением своим поделиться.
Я просто хочу сказать, знаменитая вот эта театр Вет Таршиц, да?
Таршиш.
Да, она создает критику, школу молодых критиков. Потому что вот этот диалог театр-зритель, он вдруг становится реальным. Он и необходимым зрителю, а не только театру.
И вот я как раз, наверное, продолжая эту мысль, я хочу дополнить еще своим одним наблюдением как раз вот об эпохе, оттепели, потому что я так же, как и об искусстве, я понимаю, что если иметь в виду региональную какую-то сферу, то оттепель начинает проявляться несколько позднее, но она и как бы задерживается надольше. Да. И тогда, когда в столицах уже все сурово, и там гайки закручиваются,
а у нас еще
об этом люди как-то, да, не очень подозревают. Вот. И поэтому, мне кажется, вот то, что происходит в 60-е именно годы с театром, начиная там, может быть, 60 как раз 4-го, хотя, вот Елена Михайловна, как специалист по этому периоду, безусловно, она все время говорит о дискуссиях, которые когда заканчивается оттепель, вот в середине 60-х или в конце 60-х. Специалисты не дают же точного ответа на этот вопрос. Но вот я бы сказала, что по моим наблюдениям, театр наш, Ивановский, как раз вот в этот период, с середины до конца 60-х годов, и даже, наверное, до начала 70-х живет вообще очень интенсивной жизнью, и даже не только репертуарной. Там скорее продолжаются вот эти же тенденции. Ну и плюс, я бы сказала, комедии. Вот много было раньше выдавили из зарубежных, а тут как-то вот после войны наши авторы тоже стали писать достаточно активно. Да и до войны писали, и стали ставить в Девиле, например, «Весенние страдания», которые 400, там, когда было 400-е представление, там об этом писали газеты, вообще давали премии, награды, потому что это было какое-то, просто
это
невероятное феерическое зрелище.
В доме Раскатовых висела афиша с росписями самых разных великих людей, которые видели, с такими пожеланиями. И было действительно написано, что это 400-й раз показ спектакля.
Я не об этом. Можно я скажу? Прям буквально несколько слов. Так вот, я о той интенсивной жизнью, не репертуарной. Я на самом деле хотела очень занятную штуку, такую маленькую, процитировать. Это газета «Фабрики БИМ». И, значит, в этой газете на фабрике БИМ был совет содействия театру. Вообще, я хотела сказать, что вот это вот, то, что Елена Михайловна сказала, со зрителями, шерство, искусство, она настолько интенсивно она существовала в 60-е годы, что на самом деле вот зрителя Барановского театра, молодого зрителя, да, как вот все пишут газеты, наверное, удалось во многом сформировать театр в 60-е годы. Потому что, значит, пишут, рядом, значит, со статьей «Улучшить условия в прачечной» располагается маленькая заметка, которая называется «Приходите в театр, не пожалеете». Значит, Иванский драмтеатр подготовил новую постановку «Водевиль». Как вот я уже сейчас сказала, Градово – предел моих мечтаний. Действие происходит в наши дни, очень веселые, музыкальные и так далее. 20 января организуется массовый выход рабочих нашей фабрики в театр на эту постановку. Товарищи работающие, начало нашего коллективного культурного отдыха в 17 часов 30 минут. В театре вас встретит наш клубный эстрадный оркестр веселой бодрящей музыкой. После окончания постановки вы услышите танцевальную музыку, выступление солистов оркестра, хоровое пение и прочие развлечения. Я хочу сказать, что на самом деле тут, получается, что вообще то есть это, такой чуть-чуть смешной момент. Зрительские конференции – это серьезный момент, да? Но вообще, на самом деле, в это время очень много форм работы театра, которые разными способами зрителя привлекают. Да, это вечера, это какие-то концерты, эти конференции, веселая музыка. То есть зритель-то разный, да? Вот. И там вот когда тоже есть это и в нашем архиве, и в газетном, молодые артисты, там это называется дебют, и там вот молодые артисты уже начала 70-х говорят своих первоочередных задач. И вот они говорят, что наша задача – это привлечь в театр как можно больше молодой, рабочей, ну, как вот в соответствии с этой идеологической конструкцией публики. Поэтому и я хочу сказать, что это мой болезненный вопрос, ну, и мы с Марией Васильевной тоже часто обсуждаем. Очень большое внимание прессы к театру было в то время. То есть, понимаете, это не просто рецензии на спектакли, да, там, Таршиш, там, ну, и другие, в общем, преподаватели университета писали рецензии на спектакли постоянно. Вот я уже много их просмотрела, этих рецензий, за разные годы, из нашего архива, из библиотеки. Это раз. Портреты артистов печатали регулярно. Какие-то сообщения там 100 лет Станиславскому, все радуемся, значит, все вместе, давайте.
Отмечаем юбилей, да.
Да-да-да-да-да. Вот, и это очень, это же, конечно, ну, как-то подогревало.
Я бы вот интерес. Хотела еще ну, подхватить вот одну
я
тему,
теперь все
как раз вот это, потому что вот эта установка, причем она тоже идеологическая, она была такая. Художник, он, в общем, жизни не знает. Его бы надо этой жизни научить. И отсюда тезис «Союз искусства и труда», который вот в разных формах, а если говорить о театре, то вот одна сторона, о которой Майя Алексеевна сказала, но на самом деле заключались договоры о социалистическом соревновании, причем это касалось и крупных театров столичных с какими-то производственными значит, предприятиями, да, там, например, с ЗИЛом театра Вахтангова. Боюсь ошибиться, но вот скажем, что касается драматического театра, то это был меланжевый комбинат, когда в художественный совет обязательно входили представители этого театра, то есть этого предприятия, а значит, они, а сами актеры входили, на, то есть был общий художественный совет. Он влиял в том числе и на репертуар. Это воспринималось все с одной стороны серьезно, с другой стороны, если считать, что я так посмотрела вчера, удивилась в этих документах, еще раз напомнила, была партийная организация театральная, 29 человек, из них актеров было 8 человек. Все остальные были работники сцены, технические работники, поэтому рабочее влияние было, конечно, на репертуар, и могла работница высказать свое мнение на эту тему. Не всегда может быть греющая душу самого актера, а уж тем более режиссера. Но интересно другое. О, задача, вот когда ты смотришь отчеты ВТО за эти годы, ты видишь, что есть специальный раздел по шефству работников культуры над, значит, производственными коллективами или, например, тружениками сельского хозяйства. И поэтому у каждого приличного актера, а уж если он имел звание, обязательно был подшефный коллектив. Вот одна из, значит, информаций, которую я вчера обнаружила, что творческий театральный коллектив «Село Китово», как их руководил им Лев Викторович Раскат. С одной стороны, да, с другой стороны, там, например, разовые постановки, да, ну, например, у нас, когда я училась в школе, мы ставили «Собаку на сене», и, значит, Сергей Князев приходил к нам, он ставил эту, рассказывал нам о том, что такое комедия «Плаща и шпаги», и это обязательно. Я уже не говорю о Гамовой Галине, которая в Варнском государственном университете ставила «Трех мушкетеров». Это было очень серьезно, это было «Миледи», это была Ира Антипина, до сих пор ощущающая себя в этом смысле настоящей «Миледи».
Имя, сестра,
да.
Имя.
И плюс к этому, или вот, например, Галина Васильевна Лобачева вспоминает уроки сценической речи. Вот это тоже было. То есть приглашали в школы для того, чтобы какие-то основы риторики. Другими словами, вот этот театральный бум, он был связан еще и с тем, что актер входил в эти коллективы. Причем это было такое, как бы сказать, обязательное общественное поручение, да, от которого да, ты отказаться-то, собственно говоря, и не мог. А уж относились все по-разному, да, то есть в зависимости от своих и талантов, и всего. И в этой ситуации получается, что вот мы переходим к 70-м годам, годы сложные, потому что вот это слова Майи Алексеевны о том, что очень трудно определить конец оттепели. Там, знаете, как 70-е, их историки, и, ну, вообще, как бы исследователи называют длинные 70-е. Начались до срока, все связывают с 68-м годом, и закончились позже, это смерть Брежнева. И в этом смысле это такое раздвинутое десятилетие со всеми противоречиями. И вот у меня есть две истории, которые,
называемые
по сути...
Называемые в народе раньше застой. Теперь, конечно,
вот я думаю, что сегодня термин застой неправильный для...
Ну, все равно у кого-то
для...
в памяти есть, хотя он вообще, наверное, неправильный по... как бы...
Ну, вот как раз из-за противоречивости, очень сложном периоде и так далее. Да. Вот если продолжать эту тему идеологии, труда и так далее, то, значит, 24-й съезд, страшные вещи буду сейчас говорить, 24-й съезд партии, на съезде выступает представитель Иванова, это из Приволска Алевтина Валентиновна Смирнова, герой социалистического труда, который заявляет о том, что, ну, догадывайтесь, что это она не всегда сама заявляет, но она это произносит, это есть в протоколах, о том, что чем же наши текстильщицы, замечательные ивановские, хуже тех, о которых рассказывал фильм «Светлый путь» Александрова. Ведь он же был посвящен Вичуге и этим знаменитым Дусе и Марусе Виноградовых и так далее. Неужели мы недостойны? И все. Вот показать Иваново, текстильный край, начинается от того, что создается группа художников «Текстиль города Иваново», ставятся спектакли специальные, и заканчивается это все вот этой громкой историей с фильмом про Голубеву «Наша мама». Герой. И если в спектакле «Самые счастливые», 72-й год, спектакль пишут местные авторы, это Елшанкин и, значит, Лешуков, на премьеру, она посвящена стахановскому движению, главную героиню играет Галина Ляпина, это звезда Барановского театра, потому что здесь, вот я сейчас закончу, а потом скажу про Баранова. И получается, что на премьеру спектакля приезжает живая тогда еще Мария Ивановна Виноградова, потому что Дуси нет давно, а она рано умирает. А вот, значит, Мария Ивановна Виноградова приезжает, очень все торжественно, после спектакля премии выдают, и после спектакля награждаются грамотами ведущие актеры. Они все указаны, и это лишний раз вспомнить. И Краснослободская, и актер Миловзорова, и художник спектакля Пирков. Вот это все имена этого времени, начало 70-х, после спектакля, вот те самые конференции, встречи со зрителями. И в одном из серьезных постановлений объявляется, что надо ввести на производственных текстильных предприятиях День театра. И обязательно показывать, в том числе и этот спектакль. Хотя не только этот.
Не только, интересно, потому что у нас была еще вот эта «Живёт на свете женщина»,
как это принимается. Как к этому спектаклю имела прямое отношение фабрика «8 марта». Она была тогда еще фабрикой. А тогда это была настоящая, начинающая фабрика-автомат, единственная в стране, возглавляла Зоя Павловна Пухова. И договор театра позволял, а не хотелось лажи. И это была как бы установка самого Баранова. Да? То есть он отправляет Ляпину и других актеров на эту фабрику для того, чтобы они выглядели у станков естественно, а на сцене есть станок, и она все
узелки
завязывает грамотно. Вот это такой как бы очень грамотный, очень яркий спектакль. И здесь два слова о Константине Юрьевиче Баранове.
Да, давайте, а то у нас
потому что это
времени остается.
Легенда. Да? Константин Юрьевич Баранов – это легенда. Не случайно люди, служившие в театре, в те годы вспоминают его как одного из самых ярких, талантливых. Он приходит молодой. Ему разрешают, и это внимание власти, привести с собой молодую команду. Он приводит, вот по воспоминаниям, где-то 10-12 человек. В театр. Тогда же по приглашению, да, это выпускники, с одной стороны, значит, ГИТИСа, с другой стороны, Щепки, а с другой стороны, это приглашенные актеры. Вот так попадает семья Лобачевых, и так попадают туда, я думаю, они подтвердят это, и Михаил Кашаев, и Исакова. И в этой ситуации получается, что
они узнали друг друга, они учились на параллельных где-то курсах и в ГИТИСе, и они встретились потом на каком-то общем вот этом слете, и там же, они уже искали себе другой театр, вот там они встретились, и потом он их еще где-то увидел, он их пригласил, да.
И начинается особый период жизни театра. Действительно, лишний билетик спрашивали на остановке, потому что театр вот уже там и работает, да, то есть на берегу Увди, в Доме культуры, и очень бы хотелось сказать о том, что среди ярких спектаклей, спектакли, связанные с людьми, вот все отмечают такую экспериментальную смелость самого Баранова. Он не боялся сейчас приглашать, ну, то, что называется, наверное, великих,
а
тогда начинающих. Сейчас вы скажете. Потому что, ну, например, когда был спектакль «С любимыми не расставайтесь», художником выступил Сергей Бархин. Тот, который великий Бархин сегодня, да? Если говорить о вечно живых, то их ставил Ванштейн. Вот, пожалуйста, Мария Алексеевна.
А я хотела сказать два слова, на самом деле, о Баранове тоже, потому что Баранов закончил ГИТИС в 1968 году, и он закончил, ну, так сложилось, как бы, да, что он учился у очень многих, я бы сказала, великих. Во-первых, он учился у Юрия Александровича Завадского. Это действительно великий театральный педагог того времени с очень, я просто буду коротко, но скажу, что с очень такой подчеркнуто общественно-публицистической как бы интонацией в театре. И Баранов ее, мне кажется, усвоил. И, во-вторых, он успел поучиться у Охлопкова, в общем, великого, конечно, экспериментатора чуть более ранней эпохи, потому что в 1967 году Николая Павловича Охлопкова не стало. Но вот Баранов, о котором действительно говорят как об экспериментаторе в театре, это он делал не только в силу своей молодости, а потому что он обращался к традициям, которые вот он нес, ну и которые, в частности, Николай Павлович Охлопков нес, к традициям еще Мирхольдовского театра, такого, когда...
20-х годов.
20-х годов, конечно. Конечно, да, потому что Охлопков, хотя Охлопков лауреат там 4, по-моему, сталинских премий, но Охлопков тоже вот эту мирхольдовскую линию, то есть открытого такого театра, открытого диалога со зрителем, выход актеров в зал, включение каких-то, ну, как бы, ну, там на сцене пушки, лошади, станки там и так далее, да, на самом деле вот это вот охлопковская такая традиция. И поэтому Баранов пришел в этот театр не просто, ну, как бы молодым режиссером с интересом там каким-то современным, например, скажем, пьесам и проблемам, а режиссером, который усвоил очень такую высокую традицию режиссуры, и который был готов ее воплощать.
Ну,
и вот я
вот такой...
чуть-чуть скажу про, вот про то, кого он приглашал, и вы дальше, может быть, про Баумана.
Ну, уже некогда.
Хорошо, некогда
давайте.
Нет,
вот
у нас есть время еще.
Хочу вот о чем сказать, что вот эти его приглашения и вот этот пафос оттепельный, я опять к нему вернусь. Понимаете, дело все в том, что к оттепели и сегодня относятся люди по-разному, исследователи, потому что кто-то видит в ней такое, знаете, как последнее революционной романтики. Угу. Вот когда Мария Алексеевна говорит о 20-х годах, перекличку 20-х и 60-х,
ну, да,
подметили очень,
конечно,
многие исследователи. То есть вдруг опять вот от многообразия монокультура сталинского времени, жесткого достаточно, и опять это многообразие. Да? Другое дело, что с ним потом будет. И вот эта задержавшаяся или развившаяся оттепель даже вот в эти спектакли абсолютно иногда называемые датскими, иногда абсолютно политизированные или заданными идеологией спектаклями, там все время искался какой-то вот этот момент романтизма, потому что вот реплика совсем с этим... Я сейчас скажу о спектакле «Пять песен на Первом совете». И Мария Алексеевна меня, наверное, поддержит.
Ну,
дело все в том,
ну,
что параллельно готовятся
два
спектакля. И получается, что все вспоминают спектакль, а я нашла его в документах. Это спектакль «Бал манекенов». Надо представить, что 70-е годы – это мы дружим. Надо помнить о том, что город Лодзь, польский, это наш
побратим.
Да. И поэтому польские делегации разного союза, а молодежных там разные, много было союзов. Это несколько вагонов туристов, обязательно приезжающих сюда в сентябре. И когда ты водишь экскурсии, ты вдруг в какой-то момент начинаешь понимать, что интонация речи становится твоей интонацией. Это очень разные люди, но тем не менее вот эта дружба Польши, она... декларировалась, она организовывалась и так далее. Поэтому совершенно естественно, что на сцене нашего театра должен был пойти спектакль польского автора Бруно Ясенского «Бал манекенов».
Ну, это пьеса, да.
Пьеса очень любопытная, она посвящена вот этим сложным отношениям рабочих и, значит, их хозяев, и там есть момент выступления против, там есть Штейнбрейхер и так далее, и так далее. В спектакле заняты, ну, по сути, все яркие актеры, которые есть в труппе Баранова. А здесь, наверное, мы имеем право их назвать. Вот я уже говорила о Галине Геляпиной. Здесь герой Николай Горохов, здесь есть Асафов, и здесь есть достаточно много актеров, и такой спектакль, ну, все-таки многолюдный.
Многолюдный.
Да. Спектакль получает, с одной стороны, очень хорошую критику. Марк Анциферов пишет в «Ленинце» замечательную критическую статью, а потом спектакль вывозят в Польшу. И вдруг на одном из спектаклей, не в Польше, а у нас здесь, Горохов то ли в зоопарке, то ли еще в чем-то, он такой штатный оратор по этому сюжету, он произносит в момент, когда надо сказать «долой диктатуру буржуазии», он произносит слова «долой диктатуру пролетариата». И, как говорят все, момент, значит, тишины в зале, а потом раздались хлопки. То, что он оговорился, это, ну, оговорился, чего не бывает. В зоопарке, может быть, и не обратила. А вот эти хлопки, а как вы догадываетесь, театр все-таки поднадзорная зона, и в этом смысле всегда есть люди, которые обращают внимание на реакцию зрителей. И началось.
Обратили внимание.
Обратили внимание, и началось. Есть серия постановлений, и партийное собрание внутри театра. И даже это тот нечастый случай, когда на бюро обкомпартии, то есть областного комитета коммунистического, коммунистической партии, обсуждали этот вопрос. И вот здесь опять интересно, потому что ясно, что осудили, ясно, что признали политической ошибкой, ясно, что решили, что надо больше обращать внимание на творческую молодежь, а это время внимания к творческой молодежи. Надо сказать, что упорядочить процедуру приема спектаклей, повысить ответственность режиссеров. Это вот все слова из того времени и из тех документов. Но надо пересмотреть состав репертуарного совета, укрепить идеологически и политически выдержанными людьми. Но интересно, что есть вторая часть. Говорят об условиях жизни актеров. И власть берет на себя ответственность за то, что надо с квартирами решить вопрос, надо улучшить их положение и так далее. То есть тема, что советская власть, вот она еще и защитник в этом смысле. И вот этот спектакль, ну, это было такая, знаете, вот это начинались штрихи, когда Баранову начинались запреты, да, и начинались запреты, и вот одна из дам, которая давала мне интервью, она сказала, и его спас спектакль «Пять песен на Первом совете».
Да, Мария Алексеевна.
Да, ну я, во-первых, хотела буквально два слова сказать, а вообще вот это, мне кажется, что здесь важно еще сказать о том, что вот эпоха Баранова, это как бы правда эпоха, хотя он был, ну, 5 лет примерно там, да, главным режиссером, но вот это приглашение Яна Здраевского, то есть польского, да, режиссера, потому что нужно понимать, что пьеса Бруно Есенского «Бал манекенов» – это как бы исключительно метафорическое произведение, которое, по большому счету, как-то идеологично не поставь, метафора, она метафора и есть, то есть всегда найдутся люди, которые прочитают ее наоборот, да, вот, и он пригласил, ну, то есть тоже спектакль очень его эпохи «Затюканный апостол», для постановки которого он пригласил, это дипломная работа алжирца, который в это время заканчивал учебное заведение, ГИТИС тоже, значит, которого звали Малик Буйрмух, и «Затюканный апостол» получился, там Николай Максимов в главной роли, тоже такой очень как бы многозначной пьесой. Ну и вот «Пять песен на Первом совете», я просто, ну, я могу вам буквально три минуты. Да. Просто, может быть, мы еще когда-то, будет у нас повод вспомнить Константина Юрьевича Баранова, потому что, на самом деле, вот мы сегодня ставим, у нас документальный театр, это прямо так авангардно. «Пять песен на Первом совете» – это, документальный театр, Б – это абсолютно новый жанр, и С – это действительно, ну, такая очень важная тема, потому что, мне кажется, вот эта тема 5-го года, вообще, ну, Первого совета, вообще вот этого постоянного бурления Иванова, она и сегодня еще, ну, там, никак бы не поставлены никакие точки, ни, там, все только знаки вопроса. И вот он, то есть, пишется Антохиным специально, Антохин из Москвы, он там для Театра Советской Армии писал, они пишут пьесу, ну, Антохин пишет пьесу, которая составлена из документов, воспоминаний, голосов. Они там создают, то есть там угадываются реальные фигуры, Фрунзе там, да, и другие, но они делают фигуры, символы, ну, Дунаев, да, там, да, Ноздрин, но они делают фигуры, символы, оратор там, депутат там или еще кто-то. И поэтому она в конечном итоге перерастает вот эту датскую, как Елена Михайловна сказала, датскую задачу сделать пьесу, там, посвященную
Первому
Совету.
Они получили за это и
премию. Уважаемые гости, я буду вас останавливать. Мне очень не хочется этого делать, но, к сожалению, на время наше истекло, как говорится в сказке, мы обязательно продолжим эту тему.
Я думаю, что на Баранове ведь еще
не дошли до 70-х годов.
До 70-х, и будем стартовать.
И будем продолжать. Да. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, время истекает. И у нас сегодня в студии была Мария Алексеевна Миловзорова, кандидат филологических наук, доцент кафедры философии Ивановского государственного университета, специалист по связям с общественностью Ивановского драматического театра. Мария Алексеевна, огромное спасибо, как всегда, очень интересно. Также на студии была Елена Михайловна Раскатова, доктор исторических наук, профессор кафедры философии Ивановского государственного университета. Елена Михайловна, спасибо огромное. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. В студии был Александр Павлов.
И Марина Кирьянова.
Хорошего вам дня. До свидания.